Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа Михаила Соколова «Лицом к лицу». Впервые она вышла в эфир 21 июля 1996 года.
Говорит «Радио Свобода». Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Гость нашей студии – председатель политического консультативного совета при президенте России Иван Рыбкин. Вопросы ему задают журналисты Николай Троицкий, «Общая газета», и Кристина Фриланд, «Financial Times», ведет передачу Михаил Соколов. В 1995 году Иван Рыбкин, тогда председатель Государственной Думы, уже был гостем нашей студии. Вот что он говорил тогда о чеченском конфликте и способах его урегулирования.
Государство имеет право применить силу тогда, когда это касается вопросов целостности государства. Но я считаю также, что лучше любую ситуацию разрешать миром, переговорами.
Сегодня депутат Государственной Думы Иван Рыбкин, человек, способный стать одним из лидеров объединенной российской социал-демократии, ответит на вопросы о положении дел в Чечне, о том, как будет развиваться политическая ситуация в России. Эта беседа начнется через 2 минуты, после рекламных объявлений.
«Американский час» с Александром Геннисом. Среди собеседников – культуролог Соломон Волков, философ Борис Парамонов, поэт Алексей Цветков, кинорежиссер Андрей Загданский, прозаик Марина Ефимова, интервьюер-исповедник Владимир Морозов, мастер исторического репортажа Владимир Абаринов и самые умные эксперты Америки. Слушайте «Американский час» с Александром Геннисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Ведет передачу Михаил Соколов, гость нашей студии, председатель политического консультативного совета при президенте России Иван Рыбкин. Вопросы ему будут задавать журналисты Николай Троицкий, «Общая газета», и Кристина Фриланд, британская газета «Financial Times». Начнем, как обычно, с краткой биографии. Иван Петрович Рыбкин родом из деревни Семигоровка Воронежской области, долго работал в Волгоградском сельхозинституте, затем был на партийной работе. Дошел до второго секретаря обкома КПСС. В Верховном Совете РСФСР 90-93 годов был лидером фракции «Коммунисты России». В 93 году был избран в Государственную Думу как член аграрной партии и стал спикером Государственной Думы. Вел линию на сотрудничество с исполнительной властью, в том числе поддержал восстановление конституционного порядка в Чечне. В декабре 95 года левоцентристский блок Ивана Рыбкина не преодолел 5-процентный барьер, но сам Иван Рыбкин, а также несколько его соратников были избраны в парламент по мажоритарным округам. Иван Рыбкин создал социалистическую партию. До этого состоял в КПСС, Соцпартии трудящихся, Компартии России и Аграрной партии. На днях президент России Борис Ельцин назначил Ивана Рыбкина председателем политического консультативного совета, который, по словам авторов этой идеи, общественный орган при главе государства и представляет как парламентские, так и внепарламентские партии. Иван Петрович, может быть, у вас есть какие-то поправки?
Вы сказали, что очень долго был на партийной работе, а мне показалось, что не очень. 4 года, с 87 по 91 год. А до этого действительно очень много лет работал преподавателем в ВУЗе, в том числе 6 лет заведовал кафедрой.
Ну что, зато это какие годы были? Все-таки годы перестройки.
Замечательные годы. Если бы не перестройка, наверное, ни на какие должности бы мне бы и не выйти, и не быть избранным.
Но были бы ректором института.
Может быть. Недавно посчитал, как своим помощником, и насчитали, что 34 раза избирался тайным голосованием на различные должности. И еще уточнение. Один из первых моих аспирантов, а их было у меня много, 18 декабря, на следующий день после выборов в 95 году, защитил докторскую диссертацию.
Замечательно. Итак, давайте начнем с вашей нынешней должности. Ну, уже про политический консультативный совет газеты пишут. Кому-то эта идея нравится, кому-то не нравится. В просторечии некоторые даже обозвали его каким-то пуксом. Кто-то говорит, что это совершенно мертворожденный орган. Кто-то говорит, что это орган, который может подменить законный парламент. Как вы считаете, а вообще для чего он нужен-то?
Меморандум о согласии, который был принят в феврале 1994 года, а затем при поддержке президента стал договором общественного согласия, не получил такого, я бы сказал, логического продолжения. Общественная палата под собственной тяжестью рухнула, потому что она составлялась, я бы сказал, неким образом случайным, так сказать, алгоритмом. Сегодня президент озабочен тем, что из 106 миллионов россиян, которые пошли на выборы 17 декабря 1995 года, пришло 80, 40 миллионов из них проголосовало за партийные списки партии-победительниц, их 4, а остальные 40 миллионов, чуть меньше 40, проголосовали за списки партий, которые не имеют фракции в парламенте. Я думаю, что представительская функция властных институтов здесь, в Москве, ослаблена в силу этого, ибо умонастроение людей не представлены во властных структурах должным образом, за исключением разве что структур президента. Он в июле получил поддержку россиян. Президент создал политический консультативный совет с представителями всех, без исключения партий, и парламентских, и внепарламентских. Я полагаю, что это восстановление справедливости. Тем более обеспечение работы политического консультативного совета возложено как раз на Главное управление по обеспечению гарантий конституционных прав и свобод граждан. Предполагается, что политический консультативный совет будет в состоянии вместе со своими палатами, которые будут его окружать, их 12 на сегодня, созданы, во главе их поставлены достаточно именитые, известные политики, будет проводить экспертизу проектов законов, проектов указов президентов, будет проводить и экспертизу проектов постановлений. Научной базой политического консультативного совета предполагаются Академия государственной службы, Институт законодательства и сравнительного правоведения, Институт государства и права. Один мой друг сказал, что нам надо освободить россиян от такого громадного произвола в партийном строительстве. Может быть, у нас получится инкубатор 5-6 партий из этого многообразия, когда люди узнают ближе в общении друг друга. И это уже было бы серьезным вкладом в структурирование общества, политической структуры, на которой могло бы опереться реформируемое государство, новое демократическое государственность России.
Николай Троицкий.
Вы говорите, что представительные функции Думы ослаблены. Не могли бы вы пояснить, какого рода политические силы, не речь не о названиях партий, не представлены в Государственной Думе? Союз коммунально-хозяйственных служб, или речь идет об оппозиции, партии власти, оппозиции демократической, оппозиции радикальной, менее радикальной. Есть ли такие вот политические именно силы, не в названиях, а по сути, которых не хватает в нынешнем парламенте российском, и которым вы хотите дать слово в своем политическом совете?
Я хотел бы напомнить, что в свое время было обращение в Конституционный суд, и Конституционный суд, примерно такую коллизию предвидя, предложил изменить неким образом законодательство о выборах депутатов Государственной Думы.
То есть снять 5-процентный барьер?
Ну, по сути дела, да. Дело в том, что в иных странах, где формирование политическое общество идет достаточно непросто, так же, как у нас, после такой однопартийной системы, внушительной, монолитной, 3/4 века существовал, поступают по-разному. Есть разные варианты. Я напомню лишь некоторые. Вот пример Германии. В Германии 3-процентный барьер. Партия получает 2 мандата в одномандатных округах по мажоритарной системе. Барьер этот падает, и, соответственно, процент получает голоса партии. Израильский вариант – напротив, вовсе не имеет никакого барьера. Сколько голосов получено, столько мандатов обретено. Разумные варианты, в общем-то, и для нас они были бы вполне подходящие. А что касается непредставленных интересов, ну, я бы сказал о таких движениях, как «Выбор России», «Женщины России», сказал бы и об аграрной партии, если говорить о другом фланге. Можно было бы говорить и о других, которые чуть не набрали и не имеют своих представителей, или имеют только прошедших по одномандатным округам.
Иван Петрович, я прошу прощения, я не совсем об этом вас спросил. Ну, кто виноват, что они набрали так мало голосов? Я спросил не о названиях партий и не о законе о выборах, который может быть очень плохой или очень хороший, не в этом дело. А вот из этой 4-ступенчатой структуры в Думе, партия власти, одна демократическая позиция «Яблоко», оппозиция недемократическая, так условно говоря, КПРФ.
Конкретному...
Вот что там не представлено? Какого рода политическая
конкретному
сила?
Избирателю глубоко, простите, наплевать, что присутствуют эти 4 партии. Он облюбовал себе ту или иную структуру политическую. Он сегодня, может быть, вам, как человеку сведущему, показаться ребенком в политическом плане. Но он облюбовал структуру, отдал голоса. И эти люди набрали миллионы голосов, которые остались за пределами. Я назвал 40 миллионов. Внушительно. Для молодой демократии России это очень внушительно. Я думаю, восстановление справедливости совершенно очевидно. И хотел бы сказать, рождалось ведь это не просто там, как Афины с головы Зевса, а письма. Письма избирателей, раздраженные письма, валом шли, положим, и мне, и другим лидерам блоков. И, кстати говоря, и президенту тоже большая была почта по этому поводу. Вот такой первый, я бы сказал, и главный сюжет, который обусловил создание политического консультативного совета.
Кристина Фриланд, пожалуйста.
Я бы хотела вас спросить, не думаете ли вы, что тот факт, что письма, обвал, о котором вы говорите, пошли к вам после выборов в Думу, не говорит ли это о молодости, неготовности России к настоящей демократии? Потому что для меня это российский менталитет немножко непонятен, когда мы говорим о демократии. У нас мы понимаем, что выборы есть, 51% избирателей голосуют за одного человека или за одной партии, и она правит нашей страной. Все другие входят в оппозицию и не ждут постов в правительстве. Если твоя партия проиграла, ждешь, победишь в следующий раз. А здесь, мне кажется, что есть такое ожидание, что даже после выборов каждый должен входить в правительство в какой-то степени. Почему Россия этого хочет, и почему российские политики не являются готовыми просто работать в оппозиции? Это тоже достойная, важная, совсем нужна работа.
Да, я недавно слышал своего коллегу из парламента Великобритании, именно в парламентской ассамблее ОБСЕ, где я вице-президентом являюсь, на расширенном бюро. Он говорил: я оппозиционер, буду произносить жесткий доклад, я потому и произношу жесткий доклад, потому что мне за это деньги платят как депутату. Это тоже верно. Но, Крис, я хотел бы привлечь ваше внимание к тому, что в Англии, когда подходят выборы, это для избирателя означает, что он идет на выборы как на подвиг, как на какой-то аврал, когда решается его судьба. И он, понимаете, в эти ночи перед выборами чувствует, что если он не проголосует каким-то особым образом, то это видоизменит его судьбу, все рухнет и так далее. Ведь мы идем как на страшные испытания последние годы на выборы. И выборы декабрьские, и выборы июльские. И очень хотелось бы, и чтобы общество было действительно структурировано, как вот мы говорим. И в письмах тех обвальных, в тех раздраженных, люди говорили, ну почему вы не можете объединиться, когда вы имеете программы, взгляды, жизненную позицию, по многом сходную, вы называют, положим, меня, Шахрая, Бориса Федорова, Александра Яковлева, Гаврила Попова, Василия Липицкого, называют Олега Румянцева, Андрея Головина и многих.
Социалисты.
Социал-демократы, социалисты, ну или по-британски лейбористы. Почему вам не объединиться с профсоюзами, так как это сделали лейбористы во Франции? Об этом разговор шел, и мы вели трудные, мучительные переговоры. И, по сути дела, вот это крыло, если вычесть, положим, яблоко, вычесть проценты нашего Дома России, взяло-то 40% голосов, но бисером рассыпало эти голоса, бог знает перед кем.
Иван Петрович, вот у меня тоже вопрос о странностях нынешней политической парламентской жизни. Ну вот сейчас объединенная такая коалиция под Ельцина, партия власти, плюс те, кто не хотели прихода к власти коммунистов в их ортодоксальном варианте, выиграли выборы. Почему дальше эта коалиция не желает развивать успех совершенно легальными способами? Вести дело к досрочным выборам парламент. Добиваться, может быть, если вам не нравится этот закон о выборах, добиваться сейчас изменения этого закона. И нормально выигрывать выборы с учетом тех ошибок, которые есть. А вместо этого начинается такая борьба за некий думский переворот, за приручение культурной части коммунистов, за создание такой думской коалиции в пользу правительства, хотя это довольно сложно. Это же простой способ вновь обратиться к воле избирателей. Видимо, за полгода настроение избирателей довольно сильно изменилось.
Михаил, вы совершенно правы. И я полагаю, что можно решить и так, и этак. Дело в том, что простой счет, без всякой политической алгебры, показывает, что у коммунистов 157 мандатов, у аграрников 20 мандатов, причем там разномнение велико. И 10 мандатов у коалиции Рыжков-Бабурин. 187. А 263 человека исповедуют совсем другие подходы. Но есть та самая откатная волна успеха, увеличенного в два раза за счет вот этого мультипликативного эффекта, непреодоления 5% барьера партийным бисером. И в итоге горделивые «мы победили» колеблющихся людей толкнуло в объятия большой фракции. Они обрели некое фантом-большинство. И я-то думаю, что, конечно, верно вы говорите, что можно разрешить и так, радикально, хирургически, пойти на выборы. Но ведь, наверное, было бы не совсем верным оставлять все просто так и не вырвать людей, которые колеблются, из объятий тех, кто их вовлек в эти объятия. И, в принципе, Дума имеет потенциал для того, чтобы принимать реформаторское законодательство, которое обеспечивало бы ту политику президента и правительства, которая поддержана большинством россиян. Это же очень важно. Вот об этом сегодня спор и разговор. Ну, а методики различные могут быть. Все должно быть делаться только в рамках Конституции и закона. Что касается политического консультативного совета, то таковое существует и во Франции. Существует такое и в Китайской Народной Республике, называется Всекитайский политический консультативный комитет, делегация которого я принимал 2 июля, буквально накануне выборов президента, 2-го тура. Поэтому греха здесь нет. Главное, чтобы было в рамках Конституции закона. Но борьба в парламенте непременно. Земельный кодекс, говорят, мы собственника воспитываем, средний слой начинаем создавать для реформ. А собственнику запрещают распорядиться. Владеть землей, пожалуйста. Пользоваться, тоже пожалуйста. А распоряжаться, извините, этого права собственника он лишен. Дается лишь некое подобие этого. Или взять другие законы. В развитии закона о соглашениях о разделе продукции, который предусматривает столь необходимые экономике сегодня инвестиции, мы к ним обращаемся. Но предлагается перечень месторождений, которые вводятся для обеспечения этого закона, в разработку. Категорически отвергается.
Так может дойти и до выборов.
Может дойти до выборов. И я полагаю, что в конечном счете, в любом случае, главный судья, конечно, избиратель, конечно, народ. И здесь вы абсолютно правы.
Николай Троицкий.
Иван Петрович, я верну вас еще раз к своему вопросу. Вы и Борис Федоров, и Сергей Шакрай, насколько я понимаю, являетесь депутатами парламента. Не кажется ли вам, что даже если был снят 5% барьер, вы бы ровно столько же членов от каждого из блоков и партии и получили? Так не могли бы вы объяснить, почему женщины России и те же аграрии, у которых есть десяток, а то и два десятка представителей в Думе, почему они получают какую-то большую легитимность в политическо-консультативном совете, чем уже легитимном парламенте? Ведь от каждой из этих партий, о которых вы говорите, что они не представлены, есть представители в Государственной Думе. Так чего еще не хватает с этой точки зрения? Я сейчас не хочу касаться таких оценочных характеристик.
Я не хочу ничего защищать в этой ситуации. Я охотно с вами соглашусь. Но не буду другие объединения трогать. Трону только одну ситуацию, что касается политического движения женщин России.
Три женщины есть.
Три представителя. Они набрали почти 5%, могли бы иметь 15 представителей, если бы законодательство на то позволяло. Но не будем здесь говорить о несовершенстве. В совершенстве закона надо, наверное, обратиться к нашему опыту сражений на площадках. Там, в Канаде, когда первое время ездили, проигрывали с треском и говорили, и площадка коротковата, не развернуться, и судейство не то. А потом научились играть и на коротких площадках, при любом судействе, и выигрывать.
Так вы тренировать их собираетесь?
Вот я полагаю, что да. Предпарламент должен быть. Он во всех странах существует в той или иной форме. И сейчас есть предпарламент, где есть депутаты и недепутаты. Эта школа взаимообогащения и простого человеческого общения должна просто дать свои плоды.
Кристина Фриланд.
Какие отношения, думаете ли вы, будете иметь этот предпарламент с существующим парламентом? Как вы видите это сотрудничество? И как вы относитесь, когда вы возглавляли парламент, к созданию...
А Селезнёв возглавлял бы консультативный совет?
Никаких проблем для меня никогда не существовало. Более того, при мне, как при председателе Государственной Думы, был такой же консультативный совет из известных ученых. Была такая несколько случайная выборка, но в нем работал и академик Абалкин, и академик Топорнин, и профессор Шмелев, и многие-многие другие, кстати говоря. И эти рекомендации мне позволяли быть тем, кем я был. Я бы, наверное, был бы несколько иным, если бы не было такого доброго совета талантливых людей. И я, конечно, удивлен тем обстоятельством, что на следующий день после того, как меня переизбрали, этих людей, которые представляли разные политические воззрения, вместе с рекомендациями попросили, как говорится, выйти. Вот. Но об этом писала пресса. Что касается других моментов, сегодня все фракции, победительницы партии, победительницы, за исключением КПРФ, представлены в политическом консультативном совете. Яблоко тоже такое решение приняло. И сегодня господин Борщев Валерий Васильевич возглавляет палату по правам человека. Гвоздева Светлана Николаевна является заместителем председателя политического консультативного совета. А наш коллега Голов Анатолий Григорьевич является членом политического совета. Равно как и фракция нашего Дома России, и фракции ЛДПР. Кстати, депутатская группа российских регионов представлена ее председателем, ибо он туда вошел на индивидуальной основе, полицейский проголосовал за это. Как видите, здесь идет прямое общение и фракции, которые представлены в парламенте, и те, которые таких фракций не имеют. Если из этого будет толк, я думаю, что этому можно будет только порадоваться.
Спасибо, Иван Петрович. Мы продолжим нашу программу через 2 минуты после рекламы.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Лицом к лицу». Впервые она вышла в эфир 21 июля 1996 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Гость нашей студии – председатель политического консультативного совета при президенте России, депутат Государственной Думы Иван Рыбкин. Вопросы ему задают журналисты Николай Троицкий, «Общая газета», и Кристина Фриланд, «Financial Times», ведет передачу Михаил Соколов. Иван Петрович, как вы объясните нынешнее поведение фракции Коммунистической партии? С одной стороны, это жесткая оппозиция, это люди, которые претендуют на власть. С другой стороны, их представители сейчас заявляют, что они готовы проголосовать за премьер-министра Виктора Черномырдина. Согласитесь, что это парадоксальное поведение.
Отчасти да, но не лишена логики такая, я бы сказал, система подхода. Дело в том, что здесь расчет, наверное, на обострение, привычное обострение, осеннее обострение экономической ситуации в России. Ибо, как правило, что бы мы ни говорили, как бы ни говорили, по осени подходит время и тожит, и накапливаются и социальные раздражения определенные, и видятся уже на расстоянии экономические некие неуспехи, а нелепости проведения реформ, тяжелых, непростых, крайне необходимых для страны, достаточно много. На этот расчет пережить откатную волну сокрушающего успеха президента, сделать мину, если не победителя, то почти равнодушного человека при таком крупном поражении. Тем более, я повторю слова Сергея Бабурина, который входит в этот же блок вместе с КПРФ. Он говорит о том, что электорат у КПРФ тающий, что даже при всех нелепостях, которые может сделать правительство за 4 года, в последующем 10-15% не больше. И отсюда желание немного подождать, и, может быть, что-то вдруг и будет.
Ну, с вашей точки зрения, вообще КПРФ, по всей видимости, с точки зрения социалиста и социал-демократа, не левая партия в чистом виде.
Был упущен тот момент, когда она могла бы стать таковой. Пропущена та точка. Точка та была после Конституционного суда. Ведь мы пошли в Конституционный суд не ради того, чтобы старые вожди снова взяли власть повсеместно, как они сделали сейчас, от Москвы до самых до окраин, и снова вершили судьбы в узком кругу и, в общем-то, воспроизводили старые подходы. Вот та точка, когда социалистическая партия трудящихся в лице 5 сопредседателей не вошла в Компартию объединенную, когда я пошел в Компартию для того, чтобы, как мне казалось, убедить тех, кто войдет в обновленную Компартию, и название сменить. Я предлагал это сделать сразу на объединительном съезде, назваться «Партией труда», по сути, лейбористской сразу, в английский перевод сделать. Вместе с профсоюзами работать, сохранить профсоюзы во многом, и обновить их тоже. К сожалению, мои не оправдались надежды. Может быть, некое административное вмешательство в партийно-политическую эту жизнь, которое произошло в 93-м году волей-неволей, когда я оказался в списках аграрников, потому что они меня попросили быть руководителем их избирательного штаба, а мало кто об этом знает, а в то время Компартии сначала было запрещено идти на выборы. А сопредседателем социалистической партии трудящихся Михаил Лапшин был вместе со мной. И мы-то думали, что все равно произойдет объединение, как раз на той основе, о которой я говорю. Этого, к сожалению, не случилось. И как бы кто-то ни чился себя показать таким Квасневским, или Хорном, или Золтаном Галом на российский манер, не получается.
Кристина Фримонт, пожалуйста.
Когда был прошлый раз, что вы видели президента Ельцина?
Это было во время выборов.
А вы его видели между первым и вторым туром?
Ну, как раз встреча была тогда, когда я говорю. Как раз тот момент, когда голосовые связки президента подвели чуть позже. А говорили как... о том, что вот после беседы с Иваном Рыбкиным, что же им такое сказал.
А как его здоровье? Это вопрос, который волнует всех на Западе.
Ну, я могу лишь положиться на мнение Эллы Гора, который был последний раз у него, и он сказал, что выглядит президент великолепным. После я не видел его. В то время, когда должен был встречаться я, произошла сдвижка, неким образом рабочего графика, встречался как раз Эл Гор, вице-президент Соединенных Штатов.
Николай Троицкий.
Иван Петрович, насколько мне известно, вы давнишний социал-демократ, уже последние несколько лет болеете за эту идею. Как вы объясните то странное обстоятельство, что вот социал-демократические партии движения никак не могут собрать приличного количества голосов в России, а вот коммунистическая партия при всем ее убывающем электорате десятки миллионов голосов собирает в том или ином качестве?
Я могу объяснить очень даже просто. Ну, первое, конечно... Я бы сказал, ностальгии старшего поколения по тому времени, когда они были молоды, и трудности сегодня забыты, а вот молодость в сердцах их, боевая, фронтовая, трудовая молодость осталась. Она неким образом в какой-то период начала реформ была вольно-невольно оскорблена. И это очень сильно обида помнится, это первое. Второе, конечно, трудности, как я говорил, нелепости реформ. Ведь отчасти за Геннадия Зюганова голосовали не те, кто хотел за него именно голосовать, а голосовали против реформ, голосуя таким образом Зюганов, выражая свой протест. Это серьезный такой назидательный, я бы сказал, урок для всех нас. Реформы должны, конечно, приносить успех, и об этом должны говорить, рассказывая, что мы будем делать. Для чего мы будем делать, каким образом мы будем делать, где нужно будет потерпеть, где будет ждать нас успех. Когда такой разговор с гражданином будет идти на понятном ему языке, и когда этот разговор будет постоянным, тогда можно будет спросить из того, кто обещал, за то, что не сделал, почему не сделал. Вот это существенно. Ну, конечно, не в ключе, наверное, Уинстона Черчилля. Он когда-то говорил, что политик должен делать смело любой прогноз, обещать все. А по прошествии определенного времени объяснять, почему это не случилось.
Иван Петрович, для России простите, не пойдет. Вы опять отвечаете не совсем на тот вопрос, который я задал. Вы не могли бы объяснить, почему идея социал-демократии в России... уже, наверное, много лет, ну, года 4, никак не может встретить нормального электорального отзыва, если можно. За нее не голосует. А за любую другую идею, не только за коммунистическую партию, голосует достаточно большое количество людей.
Дело в том, что с моей точки зрения, и, положим, объединенные социал-демократы, и то, что называлось блоком Ивана Рыбкина, и движение «Женщины России», и движение во многом Бориса Федорова, и партии Российского Единства Согласия, и Республиканской партии, которая шла под девизом Памфилова, Гуров и Лысенко. Я всех не перечислил. Исповедуют одни и те же взгляды. Социал-демократические. И в общей сложности они набрали около 40%. Самое главное, я вижу в субъективном факторе амбиции, ну, некий нарциссизм, может быть, не дает возможности нам объединиться. Два серьезных, два жестоких урока выборов последних лет должны нас привести к объединению. И сегодня социал-демократические партии, социалистические партии, исповедующие именно подходы социал-демократии, 3 месяца подряд ведут настойчивую объединительную работу. Мы создали координационно-информационный центр, это первое. Подписали заявление о своем намерении создать объединенный союз социал-демократов, чтобы единым союзом войти в социалистический интернационал европейский, чтобы действовать на выборах вместе. Более того, Мы думаем о более широкой коалиции, когда говорим об Общероссийском демократическом союзе. И мы собирались на заседании преобразованного АДОП, общественного движения в поддержку президента, которое называется Общероссийским координационным советом, и говорили о том, что нам нужно взаимодействовать не только на выборах президента, не только на выборах депутатов Государственной Думы, но и на местных выборах, на региональных выборах, на выборах губернаторов, и договорились о взаимодействии. У нас будет единый штаб по выдвижению и поддержке единых кандидатов. Это очень важный шаг наряду с созданием...
Социал-демократических?
Прежде всего, социал-демократических, прежде всего, реформаторских. Мы об этом
это
условились. Я считаю, что это во многом слова синонимы. Демократ и реформатор для России.
Это подходит моему вопросу. Я хотела вас спросить, в странах Восточной Европы, как в Польше, в Венгрии, после первой эпохи очень радикальных реформ, народ избрал таких более мягких социал-демократов. Как вы думаете, было бы лучше для России, если бы вместе реформаторов, которые победили, победили на президентских выборах такие более мягкие социал-демократы?
Или я добавлю, Борис Ельцин уже сам стал социал-демократом.
Михаил, ну вы-то, наверное, лучше Кристи знаете, что два человека в открытую заявили еще тогда, когда об этом говорили шепотом на кухне, что они социал-демократы. Это Борис Ельцин и Станислав Шаталин.
Все об этом забыли.
Об этом забыли. Но он говорил об этом. Я просто напоминаю разговор, когда выдвигали Станислава Шаталина, положим, в ЦК. Он сказал, я социал-демократ, но его все равно просили быть членом ЦК. А Борис Ельцин в то время сказал, что он не может быть членом партии, потому что он является председателем Верховного Совета и призван консолидировать различные точки зрения. И тем не менее, по многим своим действиям, убеждениям, он, конечно же, социал-демократ. Вот сегодня работа правительства прочерчена на первых порах была в основном по лекалам либерализма. И, наверное, как бы я, положено, на первых порах не возражал, отдавая
мы
должное...
Мы помним, как вы возражали в Верховном Совете.
Да, ну я в «Независимой газете» в декабре 91 года выступал на съезде социалистической партии, сказал, я исполнен симпатией к той группе реформаторов, которые сегодня взялись за это. Это у Анны Остапчук можно прочесть. Но я полагаю, что в режиме кавалерийской атаки насквозь монополизированную экономику будет взять очень трудно. Аня тогда написала, что после этой речи многие друзья по партии вряд ли Ивану Рыбкину подадут руку. Но это было так. Я считал и считаю, что можно было бы избрать именно вариант сочетания. С одной стороны, разрушение того насквозь монополизированного нашего народного хозяйства с мощной социальной защитой людей беспомощных в условиях рынка. Не только материальной, денежной, но и той моральной, о которой мы говорили. Но здесь упущения, конечно, были, и они привели вот к тому, о чем говорим мы теперь. Говорим теперь о том, как бы было бы, если бы вот вдруг перешло бы к тому-то. Кому? Ситуация состоит в том, что на данном конкретном отрезке, по сути, мы не имеем лидеров такой выучки, которая есть в Венгрии и есть в Польше. Спросите, почему? С моей точки зрения, и мне об этом говорили руководители Венгрии в беседе вот такой же, когда мы говорили подробно об этом, что Янош Кадр давно понял, что путь избранный под Восточную Европу, в основном тупиковый. И он готовил новую формацию руководителей, которые неспешно и как бы привычно взяли ношу. Это социал-демократы по убеждению. И господин Хорн, премьер-министр, и Золтан Гал, руководитель парламента. И посмотрите, как поступили они очень тонко и изящно, сказал, по результатам парламентских выборов. 54% получают социал-демократы. Посткоммунистические. 18% получают либералы, гайдаровцы, венгерские. Они берут, составляют коалицию, 18 плюс 54, 72% имеют конституционное большинство в парламенте, коалиционное правительство, которое неспешно ведет Венгрию по пути реформ и дает великолепный эффект. Ну и, конечно, в Польше. Можно многое говорить, по-разному говорить. но Польша всегда имела свой характер. То, что в Польше с времен Наполеона были в частной собственности земельные участки, это всегда рождало особую ситуацию в экономике страны и менее болезненный переход к новому состоянию. И господин Квасневский вместе со своей супругой, они состоятельные люди, и они не скрывают этого. Они же не суетятся, как господин Симага, который является очень состоятельным человеком, и на всех перекрестках кричит, что он коммунист. Ну, назвал бы себя Саввой Морозов, дело было бы другое. Вот эти все чисто наши специфичные российские особенности, они и рождают то, что рождают. И я сегодня считаю, что по силе характера, по убежденности в реформах, сегодня равным Борису Николаевичу Ельцину нет. Я убедился в этом в течение более чем 6 лет общения. И мои симпатии 87-го года, когда был распят буквально Борис Ельцин на пленуме Московского горкома партии, они постепенно переходили через оппонирование, и достаточно жесткое оппонирование порой, может, непонимание некоторых аспектов, в силу того, что как бы там ни было, все же регионы менее информированы, чем здесь, в центре. Такой незатейливый расклад, я думаю, он сегодня очевиден для многих, абсолютного большинства избирателей в России.
Иван Петрович, я хотел бы вас спросить об очень важном сейчас для России. Борис Ельцин шел с одним из главных своих предвыборных обязательств прекратить войну в Чечне и начал мирные переговоры с чеченской оппозицией, причем напрямую. Сейчас, после выборов, создается впечатление, что война начинается с новой силой, и если это действительно так, то люди это воспримут как самый большой обман Бориса Ельцина. Как вы воспринимаете нынешнюю ситуацию? Кажется ли вам она опасной?
Мне эта ситуация кажется крайне опасной. Здесь происходит игра пока невидимых миру сил. Может быть, для этого берутся такие передышки, о которых мы с вами говорили. Впоследствии, конечно, тайна станет безусловно явным, и мы можем узнать все в точности и до деталей. Я хотел бы сказать так, что те политики, которые поощряют к обострению ситуации, с той стороны прежде всего, они берут на себя очень большую ответственность. В любой ситуации война кончается миром. Чем быстрее она завершится, тем лучше. И, конечно же, волеизъявление людей должно быть отчетливо выражено.
Кристина Фриланд.
А как на чеченскую ситуацию и вообще на политическую, даже экономическую жизнь России будет влиять тот новый политик, который появился после первого тура выборов, Александр Иванович Лебедь? Как вы оцениваете его и его возможности?
Я знаю Александра Лебедя, так сказать, издалека, с 90-го года. Во время Приднестровского конфликта был там непосредственно. Это была единственная горячая точка бывшего Советского Союза, где мир установился всерьез и надолго, где, по крайней мере, был показан алгоритм разрешения конфликта достаточно мирным путем, бескровным. И у меня в этом плане большие надежды на Александра Ивановича Лебедя. Ну, может кто-то сказать, что он в московских коридорах власти недостаточно искушен во чем-то, но мне он видится политиком честным, политиком напористым, политиком, который в условиях достаточно запутанного подхода к военной реформе имеет свой четкий взгляд. Мне довелось слышать этот взгляд еще в 92-м году. Он излагал его совершенно определенно. У него есть сподвижники. Мне думается, что людей с оружием в России будет гораздо меньше. Армия, конечно, будет упорядочена, вне всякого сомнения. Далеко не секрет, и об этом знают многие, потому что были открыты парламентские слушания, что не каких-то там 1,5 миллиона, а 3 миллиона с лишним сегодня имеют оружие. И все эти люди управляемые из разных центров. То, что упорядочить управление людьми с оружием надо в России непременно, потому что это опасно для самой России, опасно для внешнего мира. Здесь у меня определенные надежды связаны с Александром Ивановичем, с его профессионализмом. И мне думается, что свой вклад в мирное разрешение чеченской проблемы он внесет. Я думаю, у него есть на этот счет определенные подходы, которую он сумеет реализовать с его волей, с его профессионализмом.
Николай Троицкий.
Прокомментируйте, пожалуйста, сведения о том, что Государственная Дума будет распущена в октябре-ноябре этого года. Это не слухи, а сведения, я подчеркиваю. Накануне губернаторских выборов в 35 субъектах Федерации, и ваш политический консультативный совет должен занять на какое-то время место парламента. Знаете ли, слышали ли вы об этом, и что вы об этом думаете? Спасибо.
Я не знаю такого источника, и таких сведений не слышал, такими сведениями не располагаю. Полагаю, что в любом случае, все, что бы ни происходило в нашей России, должно происходить в рамках закона и Конституции.
Не утверждение премьера или доверие правительству, нет проблем.
Проблемы всегда будут, ибо год истекает в декабре работы Государственной Думы. Единственный момент, который, в общем-то, делает возможным, я лишь гипотетически говорю на эту тему, я об этом написал совершенно открыто, я считаю, вообще политика должна быть гласной. Это наше завоевание, обретение, мы не должны его терять, хотя меня за это же пытаются наказать и даже привлечь к суду. Так вот, когда речь шла об отмене Беловежских соглашений, о денонсации, Дума не должна была действовать столь опрометчиво. Ратификация международных договоров, соглашений – это, конечно, прерогатива трех субъектов законодательной инициативы, а именно Государственная Дума принимает закон, Совет Федерации одобряет или отклоняет, президент подписывает или не подписывает. Дума ушла за пределы конституционного поля. В этом она виновата. Совет Федерации, президент попросил Думу поправить ситуацию. Она этого не сделала. И неким образом так, как бы отшутилась, сказала, ну что это такое, это всего лишь постановление. Хотя такие шутки в международных отношениях очень плохо кончаются. Ассамблея прибалтийских государств собралась тотчас и попросила их незамедлительно принять члены НАТО, дабы оградить от имперских поползновений, которые выражены в решении России, которые выражены в решении парламента России. Вот такие шутки, если они будут повторяться, они могут быть, конечно, кончиться достаточно плохо для Думы. Недопустимо властному органу, такому институту государственности, как Дума, действовать столь поребячески. Такая ребячливость в сочетании с политической кичливостью к добру не приведет.
Спасибо. Я попросил бы подвести итоги нашего разговора, наших гостей, что им показалось наиболее важным и примечательным. Николай Троицкий. Пожалуйста.
Иван Петрович, видимо, действительно социал-демократ. Во всяком случае, в духе всех социал-демократий, насколько мне известно, он замечательно умеет уходить от ответов на вопросы.
Кристина Фриланд.
Для меня, я бы сказала, что самое интересное было, как Иван Петрович нам рассказывал о том, что социал-демократы не смогли соединиться. Потому что я думаю, что действительно этого не было в России. И пока российская политика отличается тем, что сильные фигуры ее контролируют вместе с сильных течениях, сильных движениях.
Спасибо, Кристи. Я могу сказать, что это пока драма для России. Но если социал-демократы не поймут желательность объединения, необходимости, это может стать трагедией.
Я бы только заметил, что Иван Петрович на протяжении многих лет нам демонстрирует возможности переосмысления ситуации, хотя многим это кажется каким-то конформизмом и звучат обвинения в его адрес. Но для меня все-таки это именно попытка приспособиться к обстоятельствам, найти новую линию, найти понимание ситуации. Хотя, как мне кажется, сейчас для Ивана Рыбкина очень хорошее время, время, когда он, побыв у власти, оказался в оппозиции и, по-моему, очень многое понял. Вы слушали воскресную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Гостем нашей московской студии был председатель политического консультативного совета при президенте России, депутат Государственной Думы Иван Рыбкин. Вопросы задавали журналисты Николай Троицкий, «Общая газета», и Кристина Фриланд, «Financial Times». Продюсеры Марина Колотыгина и Марк Штильман. Вел передачу Михаил Соколов.
Выслушайте. слушали программу Михаила Соколова 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». О своих программах 20-летней давности вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98-м году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, ваша звезды загодя низы дыгон. Чуй-чуй!
Что тебе скажу? Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Что хочешь? Рай был на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живот потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».